Так вот, Адемант, для обеспечения того, о чем мы говорили, потребуется больше, чем 4 члена государства, ведь земледелец, вероятно, если нужна хорошая соха, не сам будет изготовлять ее для себя, или мотыгу и прочие земледельнические орудия. В свою очередь и домостроитель, ему тоже требуется многое. Подобным же образом и ткач, и сапожник. Это правда. Плотники, кузнецы и разные такие мастера, если их включить в наше маленькое государство, сделают его многолюдным. И даже очень. Но оно все же не будет слишком большим, даже если мы к ним добавим волопасов, овчаров и прочих пастухов, чтобы у земледельцев были волы для пахоты, у домостроителей вместе с земледельцами подъеремные животные для перевозки грузов, а у ткачей и сапожников — кожа и шерсть. Но и немалым будет государство, где все это есть. Но разместить такое государство в местности, где не понадобится воза, почти что невозможно. Невозможно. Значит, вдобавок понадобятся еще и люди для доставки того, что требуется из другой страны. Понадобится. Но такой посредник уедет порожняком, если он приехал порожняком. То есть не привез сюда ничего из того, что требовалось оттуда. Не правда ли? По-моему, да. Здесь нужно будет производить не только то, что достаточно для самих себя, но и все то, что требуется там, сколько бы этого ни требовалось. Да, это необходимо. Нашей общине понадобится побольше земледельцев и разных ремесленников. Да, побольше. И посредников для всякого рода ввоза и вывоза. А ведь это купцы. Разве нет? Да. Значит, нам потребуются и купцы. Конечно. А если это будет морская торговля, то вдобавок потребуется еще и немало людей, знающих морское дело. Да, немало. Так что же, внутри самого государства как будут они передавать друг другу все то, что каждый производит? Ведь ради того мы и основали государство, чтобы люди вступили в общение. Очевидно, они будут продавать и покупать. Из этого у нас возникнет и рынок, и монета, знак обмена. Конечно. Если земледелец или кто другой из ремесленников, доставив на рынок то, что он производит, придет не в одно и то же время с теми, кому нужно произвести с ним обмен, неужели же он, сидя на рынке, будет терять время, нужное ему для работы? Вовсе нет. Найдутся ведь люди, которые, видя это, предложат ему свои услуги. В благоустроенных городах это, пожалуй, самые слабые телом и непригодные никакой другой работе. Они там, на рынке, только того и дожидаются, чтобы за деньги приобрести что-нибудь у тех, кому нужно сбыть свое, и опять-таки обменять это на деньги с теми, кому нужно что-то купить. Из-за этой потребности появляются у нас в городе мелкие торговцы. Разве не назовем мы так посредников по купле и продаже, которые засели на рынке, а тех, кто странствует по городам, мы назовем купцами? Конечно. Бывают, я думаю, еще и какие-то иные посредники. Духовный их склад таков, что с ними не очень-то стоит общаться, но они обладают телесной силой, достаточной для тяжелых работ. Они продают в наем свою силу и называют жалованием цену за этот найм. Потому-то, я думаю, их и зовут наемниками. Не так ли? Конечно, так. Для полноты государства, видимо, нужны и наемники. По-моему, да. Так разве не разрослось у нас адемант государства уже настолько, что можно его считать совершенным? Пожалуй. Где же в нем место справедливости и несправедливости? В чем из того, что мы разбирали, они проявляются? Я лично этого не вижу, Сократ, разве что в какой-то взаимной связи этих самых занятий. Возможно, что ты прав. Надо это исследовать и не отступаться. Прежде всего рассмотрим образ жизни людей, так подготовленных. Они будут производить хлеб, вино, одежду, обувь, будут строить дома, летом большей частью работать обнаженными и без обуви, а зимой достаточно одетыми и обутыми. Питаться они будут, изготовляя себе крупу из ячменя и пшеничную муку. Крупу будут варить, тесто месить и выпекать из него великолепные булки и хлеб, раскладывая их в ряд на тростнике или на чистых листьях, возлежа на подстилках, усеянных листьями тиса и миртами. Они будут пировать, и сами их дети, попивая вино, будут украшать себя венками и воспевать богов. радостно общаясь друг с другом, при этом остерегаясь бедности и войны. Они будут иметь детей не свыше того, что позволяет им их состояние. Тут главкон прервал меня. «Ты заставляешь этих людей угощаться, видимо, без всяких кушаний». «Твоя правда», — сказал я, — «совсем забыл, что у них будут и кушанья. Ясно, что у них будет и соль, и маслины, и сыр, и лук-порей, и овощи, и они будут варить какую-нибудь деревенскую похлебку. Мы добавим им в лакомство смоквы, горошек, бобы, плоды мирты и буковые орехи. Они будут жарить на огне и не в меру запивать вином». Так проведут они жизнь в мире и здоровье, и, достигнув по всей вероятности глубокой старости, скончаются, завещав своим потомкам такой же образ жизни. «Если бы, Сократ, — возразил Главкон, — устраиваемое тобой государство состояло из свиней, какого, как не этого, задал бы ты им в корму?» «Но что же иное требуется, Главкон?» «То, что обычно принято. Возлежать на ложах, обедать за столом — есть те кушанья и лакомства, которые имеют нынешние люди. Вот что, по-моему, нужно, чтобы не страдать от лишений». «Хорошо», — сказал я, — «понимаю. Мы, вероятно, рассматриваем не только возникающее государство, но и государство, живущее в изобилии. Может быть, это и неплохо. Ведь рассматривая такое государство, мы вполне возможно заметим, каким образом в государствах возникает справедливость и несправедливость. То государство, которое мы разобрали, представляется мне подлинным, то есть здоровым. Если вы хотите, ничего не мешает нам присмотреться и к государству, которое лихорадит. В самом деле, иных, по-видимому, не удовлетворит все это и такой простой образ жизни. Им подавай и ложа, и столы, и разную утварь, и кушанье, мази и благовония, а также гетер, вкусные пироги, да чтобы всего этого было побольше». Выходит, что необходимым надо считать уже не то, о чем мы говорили в начале. Дома, обувь, одежду. Нет, подавай нам картины и украшения, золото и слоновую кость. Все это нам нужно, не правда ли?
Да.
Так не придется ли увеличить это государство? То здоровое государство уже недостаточно. Его надо заполнить кучей такого народа, присутствие которого в государстве не вызвано никакой необходимостью. Таковы, например, всевозможные охотники, а также подражатели. Их много по части рисунков и красок, много и в мусическом искусстве. Поэты и их исполнители, рапсоды, актеры, хорефты, подрядчики, мастера различной утвари, изделий всякого рода и женских уборов. Понадобится побольше и посредников. Разве, по-твоему, не нужны будут нам наставники детей, кормилицы, воспитатели, служанки, цирюльники, а также кулинары и повара? Понадобятся нам и свинопасы. Этого не было у нас в том первоначальном государстве, потому что ничего такого не требовалось. А в этом государстве понадобится и это, да и множество всякого скота, раз идет в пищу мясо. Не так ли?
Конечно.
Потребность во врачах будет у нас при таком образе жизни гораздо больше, чем прежде. Много больше. Да и страна, тогда достаточная, чтобы прокормить население, теперь станет мала. Или как мы скажем?
Именно так.
Значит, нам придется отрезать часть от соседней страны, если мы намерены иметь достаточно пастбищ и пашен, а нашим соседям, в свою очередь, захочется отхватить часть от нашей страны, если они тоже пустятся в бесконечное стяжательство, перейдя границы необходимого. Это совершенно неизбежно, Сократ. В результате мы будем воевать, Главкон. Или как с этим будет?
Да, придется воевать.
Пока мы еще ничего не станем говорить о том, влечет ли за собой война зло или благо. Скажем только, что мы открыли происхождение войны. Главный источник частных и общественных бед, когда она ведется.
Конечно.
Вдобавок, друг мой, придется увеличить наше государство не на какой-то пустяк, а на целое войско. Оно выступит на защиту всего достояния, на защиту того, о чем мы теперь говорили, и будет отражать нападение.
Как так? Разве мы сами к этому не способны?
Не способны, если ты и все мы правильно решили этот вопрос, когда строили наше воображаемое государство. Решили же мы, если ты помнишь, что невозможно одному человеку с успехом владеть многими искусствами.
Ты прав. Что же, разве, по-твоему, военные действия не требуют искусства? И даже очень. Разве надо больше беспокоиться о сапожном, чем о военном искусстве? Ни в коем случае. Чтобы у нас успешное шло сапожное дело, мы запретили сапожнику даже пытаться стать земледельцем, или ткачом, или домостроителем. Так же точно и всякому другому мы поручили только одно дело, которому он годится по своим природным задаткам. Этим он и будет заниматься всю жизнь, не отвлекаясь ни на что другое, и достигнет успеха, если не упустит время. А разве не важно хорошее выполнение всего, что относится к военному делу? Или оно настолько легко, что земледелец, сапожник, любой другой ремесленник может быть вместе с тем и воином? Прилично играть в шашки или в кости никто не научится, если не заниматься этим с детства, а играл так, между прочим. Неужели же стоит только взять щит или другое оружие и запастись военным снаряжением, и сразу станешь способен сражаться, будь то в битве тяжеловооруженных или в какой-либо иной? Никакое орудие, только от того, что оно очутилось в чьих-либо руках, никого не сделает сразу мастером или атлетом, и будет бесполезно, если человек не умеет с ним обращаться и недостаточно упражнялся. Иначе этим орудием и цены бы не было. Роль сословия стражей в идеальном государстве. Значит, чем более важно дело стражей, тем более оно несовместимо с другими занятиями. Ведь оно требует мастерства и величайшего старания. Думаю, что это так. Для этого занятия требуется иметь соответствующие природные задатки. Конечно. Пожалуй, если только мы в состоянии, нашим делом было бы отобрать тех, кто по своим природным свойствам годен для охраны государства. Конечно, это наше дело. Клянусь Зевсом, нелегкий предмет мы себе облюбовали. Все же, насколько хватит сил, не надо поддаваться робости. Разумеется, не надо. Как, по-твоему, в деле охраны есть ли разница между природными свойствами породистого щенка и юноши хорошего происхождения? О каких свойствах ты говоришь? И тот, и другой должны остро воспринимать, живо преследовать то, что заметят, и, если настигнут, с силой сражаться. Все это действительно нужно. И чтобы хорошо сражаться, надо быть мужественным. Как же иначе? А захочет ли быть мужественным тот, в ком нет яростного духа, будь то конь, собака или другое какое животное? Разве ты не заметил, как неодолим и непобедим яростный дух, когда он есть? Любая душа ничего не страшится и ни перед чем не отступает. Заметил? Итак, ясно, какими должны быть телесные свойства такого стража. Да, тоже и душевные свойства, то есть яростный дух. И это ясно. Однако, Главкон, если стражи таковы по своей природе, не будут ли они свирепыми и друг с другом, и с остальными согражданами? Клянусь Зевсом, на это нелегко ответить. А между тем, они должны быть кроткими к своим людям и грозными для неприятеля. В противном случае, им не придется ждать, чтобы их истребил кто-нибудь другой. Они сами это сделают и погубят себя. Правда? Как же нам быть? Где мы найдем нрав и кроткий, и вместе с тем отважный? Ведь кроткий нрав противоположен ярости духа. Это очевидно. Если же у кого-нибудь нет ни того, ни другого, он не может стать хорошим стражем. Похоже, что это требование невыполнимо, и таким образом выходит, что хорошим стражем стать невозможно. «Пожалуй, что так», — сказал Главкон. Я находился в затруднении и мысленно перебирал сказанное ранее. «Мы, друг мой», — заметил я, — «справедливо недоумеваем, потому что мы отклонились от того образа, который сами предложили». «Что ты имеешь в виду?» Мы не сообразили, что бывают характеры, о которых мы и не подумали, а между тем в них имеются эти противоположные свойства. В каких же характерах? Это замечается и в других животных, но всего лучше в том из них, которые мы сравнили с нашим стражем. Ты ведь знаешь насчет породистых собак, что их свойство — быть как нельзя более кроткими с теми, кому они привыкли и кого знают. Но с незнакомыми как раз наоборот. Знаю, конечно. Стало быть, это возможно, и поиски таких свойств в страже не противоречат природе. По-видимому, нет. Не кажется ли тебе, что будущий страж нуждается еще вот в чем? Мало того, что он яростен, он должен по своей природе еще и стремиться к мудрости. Как это? Мне непонятно. И эту черту ты тоже заметишь в собаках, что очень удивительно в животном. Что именно? Увидав незнакомого, собака злится, хотя он ее ничем еще не обидел, а увидав знакомого, ласкается, хотя он никогда не сделал ей ничего хорошего. Тебя это не поражало? Я до сих пор не слишком обращал на это внимание, но ясно, что собака ведет себя именно так. Это свойство ее природы представляется замечательным и даже подлинно философским. Как так? Да так, что о дружественности или враждебности человека, которого она видит, собака заключает по тому, знает ли она его или нет. Разве в этом нет стремления познавать, когда определение близости или, напротив, чужого делается на основе понимания, либо, наоборот, непонимания? Этого нельзя отрицать. А ведь стремление познавать и стремление к мудрости — это одно и то же. Да, одно и то же. Значит, мы смело можем допустить то же самое и у человека. Если он будет кротким со своими близкими и знакомыми, значит, он по своей природе должен иметь стремление к мудрости и познанию. Допустим это. Итак, безупречный страж государства будет у нас по своей природе обладать и стремлением к мудрости, и стремлением познавать, а также будет проворным и сильным. Совершенно верно. Таким пусть и будет. Но как нам выращивать и воспитывать стражей? Рассмотрение этого будет ли у нас способствовать тому, ради чего мы все и рассматриваем? То есть, заметим ли мы, каким образом возникают в обществе справедливость и несправедливость? Как бы нам не упустить цели нашей беседы и не сделать ее слишком пространной? На это брат Главкона сказал: «Я, по крайней мере, ожидаю, что это рассмотрение будет очень кстати для нашей задачи. Клянусь Зевсом, милый Адимант, — сказал я, — значит, не стоит бросать это рассмотрение, даже если оно окажется длинным». «Да, не стоит. Так давай, не торопясь, как делают это повествователи, займемся, пусть на словах, воспитанием этих людей. Это необходимо сделать». Двоякое воспитание стражей, мусическое и гимнастическое. Каким же будет воспитание? Впрочем, трудно найти лучше того, которое найдено с самых давних времен. Для тела это гимнастическое воспитание, а для души — мусическое. Да, это так. И воспитание мусическое будет у нас предшествовать гимнастическому. Почему бы и нет? Говоря о мусическом воспитании, ты включаешь в него словесность, не правда ли? Я? Да. Два вида словесности — истинный и ложный, роль мифов в воспитании стражей. В словесности же есть два вида, один истинный, а другой ложный. Да, и воспитывать надо в обоих видах, но сперва в ложном? Вовсе не понимаю, о чем это ты говоришь. Ты не понимаешь, что малым детям мы сперва рассказываем мифы? Это, вообще говоря, ложь, но есть в них и истина. Имея дело с детьми, мы к мифам прибегаем. Раньше, чем к гимнастическим упражнениям. Да, это так. Потому-то я и говорил, что сперва надо приниматься за мусическое искусство, а затем за гимнастическое. Правильно. Разве ты не знаешь, что во всяком деле самое главное — это начало, в особенности, если это касается чего-то юного и нежного? Тогда всего более образуются и укореняются те черты, которые кто-либо желает там запечатлеть. Совершенно верно. Разве можем мы так легко допустить, чтобы дети слушали и воспринимали душой, какие попало мифы, выдуманные кем попало и большей частью противоречащие тем мнениям, которые, как мы считаем, должны быть у них, когда они повзрослеют? Мы этого ни в коем случае не допустим. Прежде всего, нам, вероятно, надо смотреть за творцами мифов. Если их произведение хорошо, мы допустим его, если же нет, отвергнем. Мы уговорим воспитательниц и матерей рассказывать детям лишь признанные мифы, чтобы с их помощью формировать души детей скорее, чем их тела, руками. А большинство мифов, которые они теперь рассказывают, надо отбросить. Какие именно? По более значительным мифам мы сможем судить и о мелких, Ведь и крупные, и мелкие должны иметь одинаковые черты и одинаковую силу воздействия. Или ты не согласен?
Согласен, но я не понимаю, о каких более значительных мифах ты говоришь.
О тех, которые рассказывали Гесиод, Гомер и остальные поэты. Составив для людей лживое сказание, они стали им их рассказывать, да и до сих пор рассказывают.
Какие же? И что ты им ставишь в упрек?
То, за что прежде всего и главным образом следует упрекнуть, в особенности, если чей-либо вымысел неудачен.
Как это?
Когда кто-нибудь, говоря о богах и героях, отрицательно изобразит их свойства, это вроде того, как если бы художник нарисовал нисколько не похожим тех, чье подобие он хотел изобразить.
Такого рода упрек правилен,
но что мы под этим понимаем? Прежде всего, величайшую ложь, и о самом великом неудачно выдумал тот, кто сказал, будто Уран совершил поступок, упоминаемый Гесиодом, и будто Кронос ему отомстил. О делах же Кроноса и о мучениях, перенесенных им от сына, даже если бы это было верно, я не считал бы нужным с такой легкостью рассказывать тем, кто еще неразумен и молод. Гораздо лучше обходить это молчанием. А если уж и нужно почему-либо рассказывать, так пусть лишь весьма немногие втайне выслушают это, принеся в жертву не поросенка, но великое и труднодоступное приношение, чтобы лишь совсем мало кому довелось услышать рассказ.
В самом деле, рассказы об этом затруднительны.
Да их и не следует рассказывать, Адимант, в нашем государстве. Нельзя рассказывать юному слушателю, что, поступая крайне несправедливо, он не совершает ничего особенного, даже если он любым образом карает своего совершившего проступок отца и что он просто делает то же самое, что и первые, величайшие боги.
Клянусь Зевсом, мне и самому кажется, что не годится говорить об этом.
И вообще о том, как боги воюют с богами, строят козни, сражаются, да это и неверно. Ведь те, кому предстоит стоять у нас на страже государства, должны считать величайшим позором, если так легко возникает взаимная вражда. Вовсе не следует излагать и расписывать битвы гигантов и разные другие многочисленные раздоры богов и героев с их родственниками и низкими. Напротив, если мы намерены внушить убеждение, что никогда никто из граждан не питал вражды к другому и что это было бы нечестиво, то об этом-то и должны сразу же и побольше рассказывать детям, и старики, и старухи, да и потом, когда дети подрастут. И поэтов надо заставить не отклоняться от этого в своем творчестве. А о том, что на Геру наложил оковы ее сын Гефест, который был сброшен с Олимпа своим отцом, хотевшим заступиться за избиваемую жену, или о битвах богов, сочиненных Гомером, такие рассказы недопустимы в нашем государстве, все равно сочинены ли они с намеком или без него. Ребенок не в состоянии судить, где содержится иносказание, а где нет. И мнения, воспринятые им в таком раннем возрасте, обычно становятся неизгладимыми и неизменными. Вот почему, пожалуй, всего более надо добиваться, чтобы первые мифы, услышанные детьми, самым заботливым образом были направлены к добродетели. Это имеет свое основание. Но если кто и об этом спросит нас, что это за мифы и о чем они, какие мифы могли бы мы назвать? «Адимант», — сказал я, — «мы с тобой сейчас не поэты, а основатели государства. Не дело основателей самим творить мифы. Им достаточно знать, какими должны быть основные черты поэтического творчества и не допускать их искажения».
«Верно. Но вот это основные черты. Каковы они в учении о богах?»
«Да хоть бы так. Каков бог, таким его всегда и надо изображать. Выведен ли он в эпической поэзии, в мелической или в трагедии?»
«Да, так и надо поступать.
Разве бог не благ по существу, и разве не это нужно о нем утверждать? Как же иначе? Но ведь никакое благо не вредноносно, не так ли?»
«По-моему, так.
А то, что не вредноносно, разве вредит?»
«Никоим образом.
А то, что не вредит, творит разве какое-нибудь зло?»
«Тоже нет.
А то, что не творит никакого зла, не может быть и причиной какого-либо зла».
«Но как же могло бы это быть?
Так что же, благо полезно?»
«Да.
Значит, оно причина правильного образа действий?» Да. Значит, благо – причина не всяких действий, а только правильных. В зле оно не повинно. Безусловно. Значит, и Бог, раз Он благ, не может быть причиной всего вопреки утверждению большинства. Он причина лишь немногого для людей, а во многом Он не повинен. Ведь у нас гораздо меньше хорошего, чем плохого. Причиной блага нельзя считать никого другого, но для зла надо искать какие-то иные причины, только не Бога. Ты, по-моему, совершенно прав. Значит, нельзя принять эти заблуждения Гомера или другого поэта относительно богов. Гомер безрассудно заблуждается, говоря, что два больших сосуда в Зевсовом доме великом полны даров счастливых. Один, а другой — несчастливых. И кому Зевс дает смешанно из обоих, тот в жизни своей непременно то горе находит, то радость. А кому не смешанно, только из второго сосуда, то бешеный голод его по земле божественной гонит. Так же неверно, будто Зевс у нас подателем благ, но также и зла оказывался. Мы не одобрим, если кто скажет, что Афина и Зевс побудили Пандара нарушить клятвы и договоры. То же самое и относительно битвы богов и их распри, вызванной Фемидой и Зевсом. Опять-таки, нельзя позволить юношам слушать то, что говорит Эсхил. «Причину смертным Бог родит, когда чей-либо дом желает истребить». Если в какое-либо произведении встретятся такие ямбические стихи и будут описаны страдания Необы или Пелопидов, или события Троянской войны, или что-нибудь в этом роде, то надо либо не признавать все это дело Божьим, либо, если это дело Божье, вскрыть здесь примерно тот смысл, который мы сейчас отыскиваем, и утверждать, что Бог вершит лишь справедливое и благое, а кара, постигающая этих людей, им же на пользу. Но нельзя позволить утверждать поэту, будто они бедствуют, подвергаясь наказанию. И благое, а кара, постигающая этих людей, им же на пользу. Но нельзя позволить утверждать поэту, будто они бедствуют, подвергаясь наказанию, а тот, от кого это зависит, Бог. Однако, если бы поэты сказали, что люди эти нуждались в каре, и что бедствуют только порочные, которые, подвергаясь наказанию, извлекают для себя пользу от Бога, это можно допустить. Но когда говорят, что Бог, будучи благим, становится для кого-нибудь источником зла, с этим всячески надо бороться. Никто, ни юноша, ни взрослый, если он стремится к законности в своем государстве, не должен ни говорить об этом, ни слушать ни в стихотворном, ни в прозаическом изложении. Потому что такое утверждение нечестиво, не полезно нам и содержит в самой себе неувязку. Я голосую вместе с тобой за этот закон, он мне нравится. Это был бы один из законов и одно из предначертаний относительно богов, сообразно с ним и в речах, и в поэтических произведениях. Следует утверждать, что Бог — причина не всего, а только блага. Это вполне удовлетворяет. А как насчет второго закона? Разве, по-твоему, Бог — волшебник и словно нарочно является то в одних, то в других видах? То он сам меняется, принимая вместо своего облика различные другие формы. То лишь нас вводит в заблуждение, заставляя нас мнить о себе временами одно, временами другое. Или Бог есть нечто простое, и он всего менее выходит за пределы своей формы. Я не могу так сразу на это ответить. А на это, если что-нибудь выходит за пределы своей формы, необходимо ли, чтобы оно изменялось, либо само собой, либо под воздействием чего-либо другого? Необходимо. Но то, что находится в наилучшем состоянии, менее всего изменяется под воздействием другого. Разве, например, не меньше всего поддается изменениям, отличающиеся здоровьем и силой тела под воздействием пищи, питья, трудов? Или же любое растение под воздействием солнечного тепла, ветра и так далее? Конечно, меньше всего. И душу, по крайней мере, наиболее мужественную и разумную, всего меньше расстроит и изменит какое-либо внешнее воздействие. Да, Даже и всякие составные вещи, утварь, постройки, одежда, если они хорошо сделаны и содержатся в порядке, на том же самом основании меньше всего изменяются под влиянием времени и других воздействий. Это так. Все, что хорошо от природы или благодаря искусству, а также благодаря тому и другому, меньше всего подвержено изменению под воздействием иного. По-видимому. Но ведь Бог и то, что с ним сопряжено, это во всех отношениях наилучшее. Конечно. По этой причине Бог всего менее должен принимать различные формы. Именно, всего менее. Разве что он сам себя превращает и изменяет. Очевидно, если только он сам изменяется. Превращает ли он себя в нечто лучшее и более прекрасное или в нечто худшее и безобразное? Неизбежно, что в худшее, если только он изменяется, ведь мы не скажем, что Бог испытывает недостаток в красоте и добродетели. Ты совершенно прав. Но раз это так, считаешь ли ты, Адимант, что кто-либо, будь это Бог или человек, добровольно сделает себя худшим в каком-нибудь отношении? Это невозможно. Значит, невозможно и то, чтобы Бог пожелал изменить самого себя. Но, очевидно, каждый из богов, будучи в высшей степени прекрасным и превосходным, насколько лишь это возможно, пребывает попросту всегда в своей собственной форме. По-моему, это совершенно необходимо. Так пусть никто из поэтов, друг мой, не рассказывает нам, будто боги, нередко облекшиеся в образ людей чужестранных, входят в чужие жилища. И пусть никто не возводит напраслины на Протея и Фетиду, и в трагедиях, и в разных других сочинениях пусть не выводят Геру, превратившуюся в жрицу, собирающую подаяние для Инаха жизнедающих детей, сыновей Аргосца Речного. И пусть вообще не выдумывают подобные лжи, в свою очередь и матери не должны, поверив им, пугать детей россказнями, будто какие-то боги бродят по ночам под видом разных чужестранцев. Это хула на богов, да и дети делаются от этого боязливыми. Да, этого нельзя допускать. Значит, сами боги не изменяются, но, может быть, они колдовством вводят нас в обман, внушая нам представление о различных своих обличьях. Может быть. Что же, пожелает ли Бог лгать, выставляя перед нами на словах или на деле всего лишь призрак? Не знаю. Ты не знаешь, что подлинную ложь, если можно так выразиться, ненавидят все боги и люди? Как? Как ты говоришь? Так, что относительно самого для себя важного и самых важных предметах никто не пожелает никого добровольно вводить в обман или обмануться сам. Тут всякий всего более остерегается лжи. Я все еще не понимаю. Ты думаешь, я высказываю что-то особенное? Я говорю только, что вводить свою душу в обман относительно действительности, оставлять ее в заблуждении и самому быть невежественным и проникнутым ложью — это ни для кого неприемлемо. Здесь всем крайне ненавистна ложь. И весьма даже. Так вот, то, о чем я только что сказал, можно с полным правом назвать подлинной ложью. Это укоренившееся в душе невежество, свойственное человеку, введенному в заблуждение. А словесная ложь — это уже воспроизведение душевного состояния, последующее его отображение. И это-то уж не будет беспримесной ложью в чистом виде. Разве не так? Конечно, так. Действительная ложь ненавистна не только богам, но и людям. По-моему, да. Так что же, словесная ложь бывает ли иной раз для чего-нибудь и полезна, так что не стоит ее ненавидеть? Например, по отношению к неприятелю или так называемым друзьям. Если в выступлении или безумии они пытаются совершить что-нибудь плохое, не будет ли ложь полезным средством, чтобы удержать их? Да и в тех преданиях, о которых мы только что говорили, не делаем ли мы ложь полезной, когда как можно более употребляем ее истине, раз уж мы не знаем, как это все было на самом деле в древности? Конечно, все это так. Но в каком же из этих отношений могла быть ложь быть полезной? Богу. Может быть, не имея сведений о древних временах, он обманывает с помощью уподобления? Это было бы просто смешно. Значит, в Боге не живет лживый поэт. По-моему, так. А стал бы Бог обманывать из страха перед врагами? Это никак не может быть. А из-за неразумия или помешательства своих близких? Никакой неразумный или помешанный не мил Богу. Значит, нет ничего, ради чего бы он стал обманывать. Ничего. Значит, любому божественному началу ложь чужда. Совершенно чужда. Значит, Бог — это, конечно, нечто простое и правдивое, и на деле, и в слове. Он и сам не изменяется и в других не вводит в заблуждение ни на словах, ни посылая знамения, ни наяву, ни во сне. Мне и самому это становится ясным из твоих слов. Значит, ты соглашаешься, что обязательным и для рассуждений, и для творчества, если они касаются богов, будет у нас этот второй образец. Боги не колдуны, чтобы изменять свой вид и вводить нас в обман словом или делом. Согласен. Значит, многое одобряя у Гомера, мы, однако, не одобрим того сновидения, которое Зевс послал Агамемнону. Не одобрим мы и того места Эсхила, где Фетида говорит, что Аполлон пел на ее свадьбе, суля ей счастье в детях. Болезни их минуют. Долог будет век. Твоя судьба, — сказал он, — дорога богам. Такою песнью он меня приветствовал. Надеялась я, что ложь чужда устам божественным и Феба прорицанием. Так пел он сам, на пире сам присутствовал, сам так предрек, и сам же он убийцей стал, мне сына моего. Когда кто станет говорить подобные вещи о богах, он вызовет у нас негодование. Мы не дадим ему хора и не позволим учителям пользоваться такими сочинениями при воспитании юношества, так как стражи должны у нас быть благочестивыми и божественными, насколько это под силу человеку. Я вполне согласен с этими предначертаниями и готов пользоваться ими как законами.